подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко сустрэўся ў Пекіне з кітайскім кіраўніком Сі Цзіньпінам і падзякаваў вялікаму Кітаю. Што надзвычайна ў цяперашнім візіце Лукашэнкі, пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашыя госці сёння – дырэктар Інстытуту «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч і старшая супранаўковая супрацоўніца даследчага цэнтру «Бюрок» Анастасія Лузгіна. Дзякуй вялікі, што знайшлі час з намі пагутарыць. Спадар Казакевіч, першае пытанне да вас – Аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч напісаў, што гэты візіт надзвычайны і таксама тэрміновы. Ці падзяляеце вы такую ацэнку і ці бачыце вы некія падзеі апошнім часам, якія маглі выклікаць неабходнасць такого візіту?
Ну, мне не складваецца ўражанне, што сапраўды гэта нешта такое надзвычайнае. Прынамсі, я не маю ніякіх прыкметаў для гэтага. Звичайно, вона потребує якоїсь істотної динаміки у двобокових стосунках, яких видовочних проблем. Ну, у білорусько-китайських стосунках такого практично немає. Все-таки взаємодія відбувається не настільки високим рівнем, і проєкти не такі там глобальні у Білорусі не реалізуються, як от прям треба була зустріча на вищому рівні. Тобто, мені здається, що гэта сустрэча хутчэй такая, ну, піар-акцыя, выглядае на тое, да, што больш такая як бы сімвалічная піар-акцыя, вельмі важная для беларускіх уладаў, напэўна, яны вельмі доўга лабіравалі і дамагаліся такого кшталту сустрэчы, каб просто, ну, вот, мець магчымасць паказаць, што захоўваюцца нейкія спецыяльныя стасункі з Кітаем, так потым гэта дэманстраваць там не толькі для ўнутранай аўдыторыі, але для сваіх партнёраў там не ведаю, у Афрыкі, там на блізкім усходзе.
Спадарыня Лузгіна, а вы маглі б сказаць, ці бачыце вы нейкія эканамічныя падзеі апошняга часу, якія маглі б выклікаць неабходнасць у гэтым візіце?
Ну, надо сказать, что на сегодняшний день Китай является второй страной, которая по величине по торговле Беларуси со всем миром, да, то есть на первом месте стоит Россия, на втором месте стоит Китай. Однако, если мы посмотрим на размер экспорта и импорта, то импорт, он намного больше, то есть Китай больше поставляет в Беларусь, чем Беларусь в Китай. И более того, пока импорт из Китая в Беларусь растет более высокими темпами. И я думаю, что вот этот вот визит, он в том числе связан с тем, что необходимо, ну, власти Беларуси стоят задачи по расширению экономического сотрудничества, торгового сотрудничества и продвижения белорусских товаров на китайский рынок. То есть, чтобы все больше поставлялось в Китай, например, за этот период, то есть за январь-август 2023 года в Китай было экспортировано около 2 миллиардов белорусской продукции. Надо понимать, что именно на сегодняшний день, да, то есть Беларусь, экспорт Беларуси, он достаточно большой. Конечно, Китай является, ну, не совсем самым таким значительным, да, торговым партнером в этом отношении. Конечно, основная часть идет в Россию, и власти пытаются это как-то диверсифицировать. И вот на следующий год это тоже очень будет важно, потому что рост ВВП, который заложен 3,8%, он должен произойти прежде всего за счет экспорта, за счет экспорта товаров. Ну и Китай, наверное, рассматривается как один из таких стратегических рынков.
Дагэтуль стратегія Китая адносна Беларусі шмат у чым грунтавалася на ролі Беларусі як такого транспортнага хабу, транзітнай зоны, калі кітайскія тавары ішлі ў еўрапейскі звяз. І апошнім часам гэта значна памянялася пасля канфліктных адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам. На вашую думку, ці ёсць магчымасць у Кітаю аднавіць вось гэтую ролю Беларусі як некай транзітнай тэрыторыі?
Ну, на сегодняшний день, конечно, это представляется очень затруднительным, потому что действительно торговые отношения Беларуси и транзитные отношения, логистические отношения, логистика между Беларусью и странами Запада, она очень сильно усложнилась. То есть ряд пограничных пунктов, они были закрыты, там есть проблемы опять-таки с авиасообщением и так далее. То есть рассматривать Беларусь как такой именно логистический хаб в ближайшей, по крайней мере, перспективе является очень проблематичным для Китая. Но, тем не менее, конечно, Китай в какой-то степени заинтересован именно в Беларуси как в рынке, пусть и небольшом, но тем не менее. То есть вот мы видим, появляются новости о том, например, как все больше китайского автопрома приходит на Беларусь. И в этом отношении, да, действительно, Китай в определенной степени заинтересован. Но, конечно, ту ценность, которая была еще там года 3-4 назад в Беларуси, она для Китая сейчас потеряна. И это мы можем видеть, ну, достаточно таком очень непоследовательном, медленном, да, развитии того же индустриального парка «Великий камень», там, и по другим проектам, да, то есть мы видим, что, конечно, Беларусь уже не столь интересна для Китая, как это было раньше.
Спадар Казакевич, і яшчэ одно пытанне да вас. Я хацеў спытацца, ці мае Беларусь для Кітаю цяпер сур'ёзнае палітычнае значэнне, і ў сваю чаргу, ці можа Кітай стаць для Беларусі некім балансам, каб ураўнаважыць палітычны ўплыў Расіі ў Беларусі?
Ну, гэта пытанне вельмі даўно дыскутуецца. Ёсць аптымісты ў гэтым у гэтых справах, да, і пессімісты. З майго пункту гледжання просто не бачна, праз што Беларусь можа стаць важным палітычным партнёрам для Кітая. То есть, што, власне, Беларусь можа прапанаваць? Ну, можа быць, голас у міжнародных арганізацыях. Ну, адзін з галасоў. Ясна, што хаўруснікаў і розных патэнцыйных партнёраў Кітая значна больш. Яны значна больш уплывовыя, это зусім іншая ліга гульні, да? Уплывовасць Беларусі, скажам, нават у нашым рэгіёне, яна, ну, мягка кажучы, невысокая. І пасля 2020 году вялікія ёсць праблемы, да, у стасунках з суседзямі, і гэта яшчэ робіць менш незразумелым, да, што ўласна тут можа Кітай ад такіх спецыяльных стасункаў з Беларусі можа атрымаць. Таму мой адказ хутчэй не, пакуль не будзе кім-небудзь, я не ведаю, ці то паліткамі, ці то аналітыкамі паказана, праз што і навошта. Таму што рыторыка, яна, канешне, добрая, прыгожая, ёсць там всякія словы там пра всепагоднае там супрацоўніцтва і гэтак далей. Мы маем сустрэчы на вышэйшым узроўні. Але, ну, рыторыка, гэта кітайская рыторыка, яна, ну, тычыцца шмат іншых краінаў. І там таксама вельмі часта сустракаюцца такія ж эпітэты, кампліменты. І вот калі мы прыходзім на ўзровень нейкай практычнага ўзаемадзеяння, то, ну, я прынамсі не бачу, чым вот власна Беларусь можа быць стратэгічна важна для Кітаю, да? То есть тут возьмем асноўныя стратэгічныя інтарэсы Кітаю ў сучаснай сітуацыі, да? Там можам выкласці там, скажам, 20-30 асноўных прыярытэтаў, як фармулюе іх кітайская знешняя палітыка. Ну, пачынаючы ад стасункаў з Злучанымі Штатамі, проблемы Тайваня, стосунки с европейским связом, стосунки с странами, которые развиваются, инициатива «Один пояс, один шлях», и это все вот это вот, когда набираем, то ни в одной из этой рубрики Беларусь не выступает прям вот с правды важным элементом. Да? Вот, скажем, для России мы это можем позначить, чему там Беларусь так важная, там, навод для Европы можем позначить, чему она важная, ну, как бы для Китая, ну, не отремливается.
Спадарня Лузгіна, вы уже сказали, что товарозворот у гандлі Беларуси и Китаю расце, але при гэтым, ну, экспорт Китая у Беларуси, он перевышая импорт с Беларуси. і імпорт основним ідзе за кошт калійных угнаенняў. Тым не менш, ці гэты рост тавараразвароту можна лічыць нейкім поспехам і для Лукашэнкі, і для Беларусі?
Ну, надо сказать, что, конечно, сейчас вообще вот политика государства, белорусских властей, она направлена именно на то, чтобы максимально как бы развернуть, да, и уже произошел этот разворот экспорта, внешней торговли Беларуси с запада на восток. Но при этом нужно понимать, что в основном он произошел за счет России. То есть основная часть товаров, услуг, она все равно сейчас, ну, проще всего было это поставки осуществлять в Россию, то есть переориентировать на российский рынок. С Китаем все, конечно, намного сложнее. То есть мы видим рост, да, и по экспорту, и по импорту. Но этот рост, он все равно пока, ну, не настолько, он недостаточен для того, чтобы говорить, что да, действительно, на этом рынке, на китайском рынке были достигнуты какие-то большие успехи. И зачастую, то есть вот поэтому об этом так и говорится много, поэтому, мне кажется, вот и Лукашенко и поехала в Китай, чтобы уже на уровне как бы глав государств, да, договориться о каких-то новых программах, проектах, интенсифицировать этот процесс. То же самое мы могли наблюдать, это когда вот недавно вот был этот саммит экологический, и там тот же Лукашенко, он разговаривал с главами африканских государств. То есть это та же цель, то есть направлена на развитие уже на уровне как бы главы государства, развитие каких-то экономических отношений. Ну, потому что не все делается в том, как бы теми темпами, которые бы хотелось. Да, потому что все равно мы видим, в итоге основным партнером экономическим становится Россия, и белорусская экономика все больше и больше начинает от нее зависеть.
На жаль, мы згубілі сувязь з палітолагам Андрэем Казакевічам, таму мы надалей сканцэнтруемся менавіта на эканамічных аспектах гэтага візіту. Я хацеў спытацца, ці можа Кітай быць хоць у нейкай ступені балансам для Расіі, дакладней для ролі Расіі, для ўплыву Расіі на беларускім рынку апошнім часам. Бо раней, як бы развяз, гандаль за развязам выконваў ролю гэтага балансу, прыблізна палову беларускага экспарту ішла в краіны ў развязу. Амаль, ну, гэта было супастаўна з пастаўкамі на расійскі рынак. Цяпер гэта радыкальна змянілася. Дык вось, ці ў перспектыве можа Кітай заняць ролю ў развязу?
Ну, я думаю, што по крайней мере, в какой-то ближайшей перспективе, ближайшие там несколько лет, вряд ли это будет возможно. Почему? Даже мы можем посмотреть, ну, на те же цифры. Возьмем, допустим, 22-й год, который уже есть данные, да, годовые. То есть если, например, и экспорт отдельно, и импорт там в Беларуси в другие страны, из других стран составлял где-то на уровне там, 40 миллиардов долларов, то есть и экспорт, и по экспорту, и по импорту, то и в этом при этом, да, общий товарооборот с Китаем в 2022 году составил 5,8 миллиарда. Да? То есть если в целом общий товарооборот Беларуси там приближался к 80 миллиардам, то с Китаем это было менее 6 миллиардов. Да? То есть получается менее там, 10%. Если, ну, в этом году будет немножко больше, даже и в следующем там несколько увеличится, то все равно мы не можем говорить о замещении Китаем рынков, европейских рынков и рынка Украины. Почему? Ну, прежде всего, потому что Китай находится очень далеко. Потому что с Европой и с Украиной изначально выстраивались годами долгие торговые отношения. Да? То есть это наши страны-соседи, с которыми Беларусь могла по разным позициям торговать, строить экономические взаимоотношения. С Китаем это немножко другая история, потому что страна находится не близко от Беларуси. Совершенно другой менталитет. Нужно выстраивать какие-то новые взаимосвязи. Недаром же вот тем же послом в Китае был назначен высший министр экономики. Да? То есть, для Беларуси очень важен экономический аспект развития с Китаем. Но опять-таки это достаточно сложно и за короткий промежуток времени, ну, невозможно, и не уверена, что и в среднесрочной перспективе Китай сможет заменить рынок Европы, Украину и стать каким-то противовесом России. Пока что видим мы обратный эффект, мы видим, что Россия все больше и больше как бы становится все более важным и торговым, и экономическим, и политическим партнером для Беларуси, и эти процессы, они только усиливаются. А что касается Китая, что касается особенно других государств, там, тех же стран Африки, это все носит такой декларативный иногда характер. Но с точки зрения с Китаем, это, конечно, делается там больше, чем имеется в виду больше результатов, чем со странами Африки. Но, тем не менее, это не те объемы, о которых, которые действительно можно было бы говорить о том, что это является противовесом в данном случае России.
Вы уже сказали про призначение нового амбассадора у Китая. Александр Червяков был и министр экономики. Он 4 года был министром экономики. И вот литерально 2 тыдні тому стратил эту посаду и был призначен амбассадором у Китая. На вашу думку, особистый фактор, и он отыгрывает важную роль у отношениях с Китаем? И ці може от, так скажем, фігури амбасадора значно змінюється і гандльовий зворот, і ніякі інші економічні показники супрацовництва?
Ну, мені, звісно, тут дуже складно сказати, тому що я якби не експерт, от іменно і в обов'язках посольства, але мається, ну, звісно, безумовно, те, що назначили економіста, именно послом, то это в какой-то степени может иметь эффект положительный, потому что, ну, человек как бы профессионал в своем деле, и он как бы может больше, да, вникнуть именно вот в экономическую проблематику, ну, и содействовать этому развитию. Но опять-таки в любом случае его возможности не безграничны, и здесь будет главным фактором, на мой взгляд, являться, во-первых, в принципе, да, экономические, объективные экономические возможности Беларуси наращивать поставки в Китай, я имею в виду даже те же ограничители с точки зрения логистики. А с другой стороны, это, конечно, заинтересованность китайского правительства, китайского бизнеса в торговле с или там со стороны других экономических отношений с Белоруссией. Потому что помимо Белоруссии, Китай, конечно, есть тут там потенциальный, да, там возможность развивать отношения с той же Россией, рынок которой намного больше, чем белорусский, и, естественно, является более приоритетным для того же Китая.
И я хотел бы вернуться до оценки оглядальника Радио Свободы Валера Карбалевича. И он, серед іншого, написал, что выглядая вот по этим визите и по тех заявах, какие были сделаны, что экономичные проекты Китая у Беларуси поставлены на паузу, инвестиционные, махчимы проекты. Вы погодились с такой оценкой? И когда вы назираете именно про то, что Китай робит у Беларуси, то можно сказать, что инвестиционные проекты Китая поставлены на паузу?
Ну, мне, опять-таки, сейчас точно не скажу, но, конечно, в любом случае нельзя сказать, что тут происходит какой-то как бы рост активный, да. Тем не менее, например, вот недавно было сказано о том, что в индустриальном парке «Великий камень» там появилось еще более 10 новых резидентов из Китая. То есть какие-то проекты в любом случае идут. Более того, надо понимать, что как бы сотрудничество Беларуси и Китая строится не только в области именно чисто экономических отношений, но и в образовательной сфере. То есть Китай является той страной, которая больше всего, насколько я помню, поставляет студентов, иностранных студентов в белорусские вузы. И это тоже очень важно для Беларуси, потому что сейчас, мы знаем, идет сокращение белорусских студентов, да, то есть их становится меньше. Из других стран тоже не особо хотят в Беларусь ехать учиться. И при этом иностранные студенты, плата за обучение там несколько раз выше, чем для белорусских студентов. То есть те же китайцы являются очень хорошим таким примером, то есть привлекательным, да, с точки зрения вот, обучения. Вот. Поэтому нельзя сказать, то есть я повторюсь, что, конечно, Китай сейчас рассматривает Беларусь, ну, можно сказать, больше как не первостепенного такого партнера, но, тем не менее, конечно, полностью сворачивает свои проекты. Я не думаю, что это произойдет. Другой вопрос, что, конечно, те темпы, которые были возможны в период, когда Беларусь рассматривалась как такой логистический центр для Китая, уже, конечно, таких темпов развития уже вряд ли мы будем наблюдать.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі была старшая навуковая супрацоўніца даследчага цэнтру БЕРОК Анастасія Лузгіна. І я таксама перапрашаю за тое, што мы страцілі сувязь з палітолагам Андрэем Казакевічам, дырэктарам Інстытуту палітычная сфера. З вамі працаваў Алексей Знаткевіч. Мы гутарылі пра паездку Александра Лукашэнкі ў Пекін і ягоную сустрэчу з Сі Цзіньпінам.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
84 гады таму, 30 лістапада 1939 года, пачалася савецка-фінская вайна. Чырвоная армія ўварвалася на тэрыторыю Фінляндыі, разлічваючы на хуткую перамогу. Аднак супрацьстаянне зацягнулася і не толькі каштавала Савецкаму Саюзу значных ваенных стратаў, але і, прынята лічыць, паказала нізкую баяздольнасць чырвонай арміі. У гэтай вайне быў і моцны беларускі акцэнт. Пра гэта мы сёння пагаворым з нашым гостем. А мой сённяшні гость Евген Михайлович Балашоў, аўтар кніг па гісторыі савецка-фінскай вайны, даследчык Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Евген Михайлович.
Здравствуйте, Дмитрий.
30 ноября, как я сказал, началась Советско-финская война. Вы написали много книг на эту тему, исследуете эту тему. Но в советских школах и даже позже, уже, например, в независимой Беларуси, про истинные причины этой войны говорится немного по-другому, чем в ваших книгах. Расскажите, можете ли вы сегодня с полной уверенностью сказать, какая же была цель Сталина и Красной Армии вот в этом наступлении на Финляндию?
Ну, цель была, на мой взгляд, внешнеполитическая. В общем, историки по-разному оценивают ситуацию. Естественно, кажется, своих позиций. У меня точка зрения тоже менялась. Не всегда я был уверен, уверенно отвечал на этот вопрос, как бы сейчас я более уверенно могу ответить. Ну да, в общем, изначально была ситуация внешнеполитическая. Угроза внешнего, так сказать, внешних угроз со стороны изначально Германии, но потом уже не Германии вовсе, а Англии и Франции. Вот. Но в любом случае решался вопрос значит, внешнеполитический. Как известно, предшествовала Советской Финляндской войне Мюнхенский сговор. Именно тогда, в общем-то, в этот период и вопрос о Финляндии тоже стал обостряться. И когда Балтийский флот в сентябре 1939 года организовал некоторые маневры в Балтийском море, не предупредив никого, то, в общем, вопрос о полуострове Ханка стал, наверное, тогда впервые, потому что Балтийский флот прошел совершенно свободно к Оландам. Ну, он там не высаживался, но прошел, близко подошел к Оландам. Вот. Если бы в это время с Ханка орудия ударили, то, наверное, было бы сложнее туда пройти. Но они не ударили, и финны были застигнуты врасплох просто. этим демаршем. Вот. Но тем не менее, военные, видимо, сделали какие-то выводы, что самое главное, чтобы не повторялось таких случаев, так сказать, надо обезопасить, значит, Балтийское море, проход. И главным вопросом на переговорах была вовсе не передвижка границы, как утверждают советские учебники, там советские историки и советские, значит, и постсоветские тоже, и нынешние российские некоторые. Значит, главный вопрос был в Ханку, конечно. Граница была на втором, на третьем плане, передвижка границы. В принципе, с ней торговались. А вот с Ханка финны наотрез отказывались его предоставить. Переговоры шли в три этапа, и на каждом этапе категорический отказ по части Ханка. И это было камнем преткновения. С границей можно было решать вопрос, потому что финны, в общем, уступали частично, не полностью те условия, которые предлагал Сталин, принимались. Но, в общем, можно было на этом торговаться еще долго. Вот. Но когда Сталин понял, что Ханка и острова, не Ханка, не острова финны не отдадут, то он понял, что дальше переговоры бессмысленно. Вот. Ну и финны тоже это поняли и прервали их. А параллельно с этим шла подготовка к войне. Вот. Она шла заранее уже, как бы, потому что у Сталина, видимо, было два варианта. Мирный и военный. Ну, раз мирный не подошел, значит, военный реализовался. То есть подготовка к нему шла, конечно, заранее. Вот. Но был еще вариант, что, может быть, финны согласятся.
Официальная версия была такая, что финны как будто бы обстреляли деревню Майло, да, называется она, на советской территории, и поэтому началась война. Ну, в принципе, это очень напоминает начало Второй мировой войны.
Это случилось немножко позже. Да, действительно. Когда уже вопрос переговорный был отклонен, то есть Сталин начал готовиться к непосредственно к военным действиям. И вот их надо было начать как можно раньше. Нельзя было ждать. Сталин сам об этом говорит 17 апреля 1940 года на совещании командного состава. Он открыто это сказал, что нам нельзя было тянуть, потому что в это время пока три державы сцепились между собой на Западе, ну, он имел в виду Германию, Англию, Францию, да, вот пока они там сцепились, мы как раз можем в это время и ударить. Самый подходящий момент, а если мы этого упустим, то когда там лет через 20, может быть, вопрос Финляндии еще будет отложен на 20 лет, а нам нельзя медлить. Подходящий момент... Надо ударить. Ну, естественно, провокация Манил, это была, конечно, скоординирована и организована ведомством НКВД. Вот. Ну, довольно, может быть, грубовато, потому что никаких убитых не предъявили, раненых не предъявили. Объявили, что 4 убито, 9 ранено, фамилий мы их не знаем. Кто кого убили, где похоронили. Значит, в документах, значит, в журналах боевых действий 68-й полка там вообще ничего не сказано про убитых, то есть там вообще никто не пострадал. Вот. Так что это такая вот загадка.
Более того, я смотрел ваш YouTube-канал, и вы были в этой деревне, и там раньше стоял памятник, да? И он вроде как бы исчез.
А в этой деревне, ну, она уже не деревня давно, но была как-то деревня. Значит, мы там в 97-м году поставили памятник гранитный. Его лет 10 тому назад снесли. Там ничего сейчас на этом месте нет. Вот. Мы там проводили мероприятия с советскими ветеранами войны. То есть мы туда каждый год приезжали, вот у этого памятника, вместе с ветеранами, которые тогда еще были живы, сейчас уже никого не знаю. Вот. И с этими ветеранами проводили, ну, так сказать, мероприятия, то есть типа митингов. И, соответственно, записывали это на видео. Если были корреспонденты, то они снимали. В общем, многие сюжеты, видео, они были выложены, ну, в смысле, продемонстрированы по российскому телевидению в свое время. Фильмы были сделаны по этим сюжетам. Вот. Так что это все сохранилось в таком записанном видеоформате.
В октябре 1939 года Советский Союз начал создавать армию, финскую народную армию. Туда брали финнов, которые жили в Советском Союзе, карелов. И есть такая версия, что когда финны и карелы закончились, их вроде бы там пару тысяч собрали, начали набирать белорусов. Именно поэтому известная такая, ну я не знаю как сказать, скорее всего это такая шутка, что на финские мины пойдут минские финны. Расскажите, пожалуйста, про суть вообще, как это все получилось.
Но дело в том, что забирали не только белорусов, а всех подряд, независимо, там белорус, там и русские, и украинцы, кто угодно. Забирали, ну, потому что не хватало финнов. Вот. У нас был знакомый тоже из этой армии, ветеран, который рассказывал, который служил в этой армии. Вот. Финнов карел просто не хватало, и поэтому приходилось подделывать паспорта, так сказать, документы, и ставить на командные должности людей, которые, значит, к финнам никакого отношения не имели. Вот. Ну, Рыбанин там мог изменить фамилию так чуть-чуть, вот, и так далее. Ну, естественно, белорусы тоже, в общем-то, могли попасть в это число. А почему такая поговорка возникла? Дело в том, что, в общем-то, люди советские, кто поумнее, тот понимал, что происходит. Не все были умными, но были, так сказать, кто поумнее, те понимали, что происходит. Не все верили в газетную пропаганду. И поэтому, конечно, на этой почве возникала масса анекдотов, в том числе и этот. Шутить изволили. Ну, за шутки тогда сажали, но эти шутки, они, так сказать, были более-менее безобидные, в общем-то, и распространялись, так сказать, в народной среде. Вот. Ну, во всяком случае, ходили такие шутки в Корее, чего даже они после войны уже ходили, когда все закончилось. Вот. Ну, и во время войны, возможно, тоже шутить изволили. Так вот, белорусский округ, военный округ, он тоже участвовал в этой войне. Так сказать, было 6 дивизий послано, так сказать, белорусского военного округа. Значит, соответственно, там танковые бригады были, танковые полки из Белоруссии. Значит, 2 танковых бригады, 1 парашютная. Ну, еще танковые полки, 3 танковых полка и 1 танковый батальон. Да, еще 2 кавдивизии, тоже из Беларуси. Ну, фактически участвовали, конечно, как из Украины были посланы, значит, на эту войну из Финского военного округа, из Одесского военного округа. То есть вообще весь Советский Союз принимал участие в этой войне. Вот. Ну, вот по части конкретно белорусов, кто отличился, я сейчас сказать точно не могу, так на память.
20 человек из Беларуси стали героями Советского Союза, да, после этой войны,
да,
если мне.
Конечно, да. Но просто мне на память фамилии не приходит. Вот там, допустим, украинские фамилии мне приходят. Там полковник Кашуба, там, значит, там, вот, там еще, значит, был знаменитый. Ну, в общем, были такие известные.
Валпшасов такой известный в Беларуси,
да, да,
после,
да,
войны.
Мне больше как почему украинские фамилии приходят чаще. Русские как-то мало запомнили. Наверняка были, конечно.
Да, но я просто слышал про то, что набирали людей, как будто бы тех, у которых фамилия звучала не на русский копыл. Если она немножко отличалась, там, скажем, от Павлов, Иванов, а какая-нибудь там белорусская, которая непонятная. Вот их сразу брали. Это правда или нет? Как вы думаете?
Я думаю, что об этом не задумывались особенно. Потому что все равно паспорта, ну, фамилии меняли. То есть как бы оставляли корень, прибавляли «нен», допустим. Да? Ну, к любому слову можно «нен» прибавить, вроде будет финская фамилия. Вот, да? А там похоже и похоже, я думаю, об этом просто не задумывались. Вообще все было, ну, как сказать, такой ксон был. Это же армия, значит, армия, финская народная армия, она носила польскую форму, ну, трофейную. Правда, не все там были, другие там ряды. Но, значит, в основном трофейная польская форма, да? Вот. А откуда ее взяли? Ну, вот был поход в Польшу, конечно, там набрали этой формы, да? Вот. Причем, интересно, что, значит, Западная Беларусь уже к этому времени присоединена к Советскому Союзу, соответственно, да, вот, и по результатам поисков ну, следопытов, которые, так сказать, там, значит, поднимают останки солдат на Карельском перешейке, в районе Тайполя, было много найдено польских вещей. Там ботинки польские, да, вот. И я, когда работал в архиве, я нашел фотографии, трофейные фотографии, значит, которые, ну, в общем, там... Город Львов, например, да, возможно, это Львов, там, ну, очень похоже, во всяком случае, там был человек графа. Вот. То есть какие-то города, которые были вот в то время уже присоединены к Советскому Союзу. И, по всей видимости, когда уже все-таки людей не хватало, и, возможно, мобилизовали уже тех высших польских солдат, ну, чтобы они были западной Украины, западной Белоруссии. Вот. Просто предлагали, значит, соответственно, перейти на, значит, на службу в Совет Красной Армии. Возможно, многие соглашались, потому что они были такие, которые и приветствовали это присоединение. Ну, леваки такие были же. Вот, возможно, да. Потому что откуда можно найти личные фотографии в карманах советских красноармейцев, ну, такого личного плана, значит, в польской форме находятся люди. Ну, чисто вы видно, что польская форма на них одета. Вот. Это все в карманах вот находили.
Да, кстати, вот. Есть версия польских историков, которые считают, что да, вот эта форма – это тех солдат, которые позже были расстреляны, например, в Катыни.
Может быть. Это тоже версия интересная. Возможно, даже просто похватали форму, которая уже была вот на этих солдатах, и передали, соответственно, красноармейцам, не проверяя там эти карманы. А в карманах могло остаться, конечно. Это тоже вполне возможно. Вполне возможно, что даже скорее, чем я вот полагал. Потому что, скорее, да, формы-то много было. Вот им отдали это то, что там в Катыни. Вот. А карманы просто не проверяли. А им было некогда, потому что человек одел форму. Но, с другой стороны, тоже странно, потому что солдаты-то Народной армии Финляндии практически не воевали. То есть они воевали в самом конце войны. Вот эти вот, которые представляли собой финскую армию, а там же было 4 дивизии, ну, там не полного состава, значит, не полного состава дивизии были, но тем не менее, значит, они в основном состояли из финнов карел. Вот одели они финскую форму, и до конца войны они не воевали, кроме тех, которые, значит, были к разведке причислены, ну, разведчики. А вот, в основном масса это вот, значит, войска стояли, терьёки, это зеленогорские, да, готовились к параду вначале. Они готовились к параду, чтобы пронести красные знамя там по улице Хельсинки. На севере тоже были эти дивизии на крайнем севере. Вот. Но там как таковой боевых действий активных не было. Там в основном все было, так сказать, более-менее спокойно. А, тем не менее, вот эти значит, солдаты Финской народной армии, они были задействованы только в самом конце войны, когда уже поняли, ну, все равно никакого парада не будет, а что им значит, не участвовать, не поучаствовать-то? Вот. Чего же их держать-то? Ну, даром хлеб-то зачем есть? Поэтому их кинули уже в самом конце войны. Они, конечно, там повоевали, ну, где-то да, были потери при штурме Выборга. Вот, они успели повоевать. Но это самая последняя там неделя войны была, там, 2 недели.
Евгений Михайлович, советские войска, которые принимали участие в этой войне, они были намного лучше оснащены, чем финские, так некоторые историки говорят. Их было больше по численности, но тем не менее они очень быстро застряли, когда начали входить в Финляндию. Что произошло? Почему Красная армия, лучшая армия в мире, как называли советские военачальники, не могла ничего сделать в Финляндии?
Ну, это надо разбирать по каждому дню войны. Дело в том, что в разный период войны было по-разному. Но если брать первый период войны, первые дни войны, там первые 3-4 там, недели войны, то это был просто хаос. Это был бардак. То есть люди вообще были посланы, вот, значит, колонны шли по дорогам, ну, я имею в виду Карельский перешейк, там Карелию они берут, там другая была история, вот Карельский перешейк. Дорог было не так много, но они были хорошие довольно. Вот. Но они не имели... Пропускная способность была узкая. А там колонны могли идти, ну, в один ряд, к примеру. Вот. Танки ломались. поломка танка – это на том дороге. Да? Вот, машины ломались там. Вот. То есть создавалось, ну, заторы, сплошные заторы. При этом был, значит, командование, теряли, ну, в общем, эти связи. Потом прокладывали линии связи вдоль дорог, просто клали на землю. Некуда было там ставить столбы. Вот. Вдоль дорог, но не самых дорог, а, ну, на обочинах там. Даже дальше от обочин, в лесу на обочине, ну, 3 метра от обочины. Если танк застревал, то он начинал разворачиваться. Естественно, он на эти провода наезжал и разрывал их. Вот. Поэтому разрывы связи, значит, командование, ну, вот такие проблемы командования, да? Связь была плохая. Вот. И это все возникало, такой вот кавардак, бардак и хаос. Это задерживало наступление. Финны отступали достаточно медленно. Ну, то есть они не завязывались в бои сначала, а просто пытались небольшими группами атаковать, чтобы задержать наступление. Это было нужно, чтобы основные части успели сосредоточиться на главной полосе обороны. Что, в принципе, и получилось. У них удалось это. Поскольку корейский перешеек, у него, значит, западная часть и восточная, они различны. Значит, главная полоса обороны в восточной части корейского перешейка была довольно близко. Там всего 15-20 километров до нее было. А в западной части километров 50-60. Вот. И на восточной части Карельского перешейка войска советские, Красная армия, подошла буквально за неделю-полторы уже непосредственно к главной полосе обороны. Собственно, она ее и прорвала. Ну, а не главную полосу обороны, она прорвала линию укреплений. Потому что главная полоса обороны состояла из долговременных сооружений, плюс еще полевые укрепления были. То есть там не только долговременные, а полевые были укрепления. Вот. Долговременную линию Красная армия прорвала 12 декабря. То есть фактически по истечению 2 недель. Но дальше была полевая оборона, и там уже порывы, ну, финны держались крепко. Да. Вот, поэтому можно сказать, что доты не имели значения большого для обороны, поскольку их порвали на восточном фланге, и об этом писали советские газеты, можно почитать, пожалуйста, неоднократно, что мы порвали, уже двигаемся к Иксбольму, только двинулись там на 200 метров и застряли.
Но да. Сталин прекратил войну. Какая была истинная причина?
Ну, дело в том, что он прекратил войну как раз в тот момент, когда Англия и Франция подготовили интернациональный корпус, который должен был высадиться в Швеции и в Норвегии. Ну, в Норвегии, а потом значит, в Швецию пройти. Вот. И таким образом, если бы они это осуществили, то Сталину пришлось бы воевать против Финляндии вместе с Германией, на стороне Германии, как, ну, потому что Германия тоже была, она уже была, была уже в войне с Англией и Францией. То есть, если значит, война продолжается, то англичане с французами высаживаются значит, в Норвегии. Соответственно, там уж недалеко и до финской границы, то есть первое столкновение с финскими войсками, это уже, соответственно, война с Англией и Францией. И Германия с Англией и Францией. Но тут уже получается так, что расклад такой, что блок советско-германский воюет против западных союзников, что, в общем, Сталину было совершенно не нужно в тот момент. Он как бы не собирался в это дело ввязываться. Ну и поэтому надо было войну резко прекращать. Но это уже к этому шло дело давно, потому что вопрос о мире встал в начале января. В начале января 40-го года, когда еще только готовился этот корпус, то есть были только наметки. Вот. А тем не менее, уже была такая перспектива для Сталина, в принципе, уже ясна, чем это все может кончиться. Вот. Поэтому Сталину задача была какая? Заставить финнов принять советские условия. Вот. У финнов была задача смягчить эти советские условия. То есть они готовы были, но не на таком не таких вариантах, мягче. Но Советский Союз очень жестко стоял, значит, соответственно, и в ультимативной форме требовал вот те условия, которые, значит, финнам пришлось принять. У финнов был вариант отказаться и дальше воевать, но он грозил большими неприятностями, потому что Англия и Франция, ну, в общем-то, они помогли Финляндии, но тогда, когда уже Финляндия была бы наполовину захвачена советскими войсками, если не больше даже. То есть они просто бы не успели, чистый математический расчет, они не успели бы прийти в Финляндию, чтобы оказать реальную военную помощь финнам. Вот. Это финны поняли, и пришлось им принять советские условия.
У меня еще два коротких вопроса. Один касается потерь. Белорусский исследователь Алексей Литвин считает, что в советско-финской войне приняли участие более 100 тысяч белорусов и уроженцев Беларуси, а также воинов Белорусского военного округа, и почти 10 тысяч из них погибли. Как вы считаете, эти числа могут быть близкие к правде?
Дело в том, что точных потерь со стороны Советского Союза неизвестно, потому что не велось учета. Первый месяц войны учета потерь практически не велось. Они велись, но, ну, в общем, очень плохо. И об этом свидетельствуют документы. Значит, во-первых, просто не успевали подкрепление брать даже на довольствие. То есть, ну, рота уходила, погибала, тут же подкрепление. Они сразу в бой уходили. Их там не успевали даже ставить на довольствие. Вот, поэтому учет очень плохо велся. И из-за этого какая-то часть потерь просто нам неизвестно. Кроме того, были еще лыжные батальоны, которые тоже добровольцы, добровольческие. Они вообще шли по НКВД, по ведомству НКВД. Вот. И материалы по их потерям, они там находятся. Сейчас просчитаны только потери по армейским подразделениям. Там. Вот. То есть цифра там 137, по-моему, тысяч погибших, это не окончательная. Я думаю. У финнов более проще было считать. А с нашей стороны... То есть я не исключаю, что такая цифра, я даже думаю, что нам, возможно, и больше, чем вы сказали.
Николаевич, последний вопрос. Белорусский ветеран, который вернулся после этой войны, сказал, что земли отвоевали столько, чтобы похоронить туда всех убитых. Скажите, какие все-таки приобретения были для Советского Союза от этой войны? Только очень коротко.
Ну, главное приобретение для Советского Союза – это полуостров Ханка, который, в общем-то, Каталин желал получить, он его и получил. Ну, приблизка границы, соответственно. Ну, это были приобретения такие, ну, как бы, чтобы оправдать, что вот мы там воевали, потеряли такое количество людей, хотя об этом не говорилось, какое количество мы потеряли. Там первая цифра, которая была заявлена, 40 тысяч, по-моему, убитых, да, вот, которые было заявлено официально. Вот. Ну, потому что в одной там, в общем, две дивизии, там, которые в плен попали, там уже почти было столько. 5 тысяч только в плену сидело. Ну, так что это, в общем, гораздо больше, конечно. Потом цифры были увеличены там, до 70, потом все как-то по время Хрущева там было до 70 увеличено. То есть только в последние уже перестроечные годы там эти посчитали, что там 126, по-моему, потом 137. Так вот, значит, эти все завоевания, они потом, конечно, обернулись... Чревато. Если Финляндия была до начала Советско-финляндской войны ближе гораздо к Англии и Франции, чем к Германии, то ее переход в сторону Германии был обусловлен вот этим поражением Финляндии в войне. То есть, если бы эта война не случилась, то еще вопрос, на какой стороне была бы Финляндия. Скорее всего, она была бы нейтральной, либо уж если не нейтральной, то никак не в сторону Германии, которая ее фактически уже там предала 23 августа 1939 года. Об этом финны знали.
Евгений Михайлович, большое вам спасибо. У нас мало времени, но наш разговор оказался очень интересным, и мы, на самом деле, продолжим еще его в наших следующих эфирах. А я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем в Санкт-Петербургу был автор книг по истории Советско-финской войны, доследчик Евгений Михайлович Балашов. А вы глядели канал «История на свободе». Для вас працавал прадзед Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямецчыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «тваракніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». «Facebook».
Такім чынам казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці,
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчудзіць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыць кікмець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Савка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску
«фалава».
той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для follower слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А стор